На станции Винница моряк Жора все порывался отдать Коляше деньги. Домой, мол, еду, зачем они мне? Взяв 300 на первый случай, Коляша обнял друга и, чувствуя, как у того заприплясывали губы, начал кособочиться, корежиться Жорка-моряк, похлопал по его исхудалой от приступа в спине. «Ну-ну, без дури у меня! Пить перестанешь, припадки пройдут, заведешь бабу, кучу детей натворишь еще!» «Так не давай жизнешке себя в угол загнать!» «Не дам, не дам!» Глазом опытного скитальца Коляша определил, где река, пошел к ней, перебрел на зеленый уютный остров среди города в Виннице, на реке Бук, было не перечесть их, развел костер, вымылся в речке с мылом, постирал белье, амуницию. Вечером к костру из тьмы мироздания выбрела любопытная утка, да такая жирная, что тендер у нее волочился по траве. Она сказала: «Кряк-кряк, дескать, созрела я, готов ли вот ты, солдатик, попользоваться мной?» Коляша поймал утку, свернул ей покорную шею, ощипал и зажарил птицу в углях, да и съел тут же половину. На другой день, дождавшись, когда подсохнет одежда, поскреб трофейным лезвием, вставленным в расщепленный сучок усы, бороду, пришил подворотничок гимнастерки, медали надраил, подвинтил орден Красной Звезды и неторопливо отправился искать комендатуру. Коляша топал по уютным, почти нетронутым войною улицам города Винницы, где совсем недавно бывал Гитлер, хотел увидеть что-либо оставшееся от фюрера, но ни одной приметы, даже вони его нигде не ощущалось. Такова, видать, судьба всех пришельцев. Земля сама, вроде бы, с потаенной стыдливостью отторгает и стирает их следы. В комендатуре было так людно, дымно и шумно, что Коляша поначалу ничего не мог разобрать, где власть, где посетители, и чтобы как-то вжиться в обстановку, оглядеться и сориентироваться, сел в угол на прибитую к стене скамейку. На откидной барьер, сделанный наподобие сельмагов или почты, навалилась военная публика. У каждого военного горсть документов, у каждого неотложное дело, необходимые просьбы и всякая докука. Лейтенант с орденскими колодками и с планками о ранениях, потный, взъерошенный и выветренный, что прошлогодняя еловая шишка, что-то у кого-то брал, смотрел, читал, передавал документы старшему сержанту, заносившему какие-то данные в журнал, но чаще возвращал бумаги, отстраненно бросал «Ждите», на минуту прислонялся спиной к давно нетопленной голландке, сорванной дверцей, призывал издалека безразлично и монотонно: «Не торопитесь, успеете на тот свет, в очередь, в очередь». Чувствовалась напряженность, даже внутренняя перекаленность и страшная зоркость этого человека. Вот лейтенант зацепил взглядом в толпе мордатого сержанта в комсоставском обмундировании с узкой портупеей через плечо, с медалью за боевые заслуги и значком какого-то года РКК. Сминая публику, будто использованные сортирные бумажки, сержант устремлялся к барьеру, пер на власти. Лейтенант отбросил себя от голландки, принялся смотреть, читать, проверять бумаги, отдавать их на регистрацию или возвращать, роняя: «Подождите, минутку терпения». На сержанта, оседлавшего барьер, почти перелезшего через преграду, лейтенант не обращал никакого внимания. Выбирая из протянутых рук, будто на митинге солидарности или протесте листовки и прошения, он как бы ненароком обходил кулак сержанта, словно брюквенную садовку в огороде, к еде непригодную. С нее только семя, да и то не скоро. «Товарищ лейтенант, «Товарищ лейтенант!» — уже в самый нос лейтенанту тыкался кулак с зажатыми в нем бумагами. «Ты куда прешь, морда?» — отстраняя кулак, сталкивая сержанта с барьера, рявкнул лейтенант. «Тебе здесь базар, барахолка?» Сержант осел, стушевался, впал в растерянность. Публика, усмехаясь, смотрела на него. «Что, выкушал? Тут, брат, власть, военный порядок. Молчаливой солидарностью, негласным союзом с властью и отчуждением от повергнутого просителя каждый клиент надеялся на снисхождение к себе». Но сержант был не из таковских, быстро пришел в себя после сокрушения и застучал кулаком по медали так, что она затрепыхалась и жалобно зазвякала о пряжку на портупее. «Не имеешь права орать! Я кровь проливал!»